Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Уже в самых начальных десятилетиях христианской церкви ей было даровано свыше учение о церкви как о мистическом теле Христовом, состоящем из множества членов, членами которой являлись верные сыны ее, свято соблюдающие заповеди Господни. Славянское слово «церковь» – это испорченное греческое слово «экклезия», что буквально значит «благородное сообщество» или же «собрание достойных». Так вот, в новозаветных текстах этому греческому термину был придан совершенно особый, мистико-духовный смысл. Достаточно четко сформулированное, хотя и скорее несколько общее разъяснение такого его значения, мы имеем в первом послании Павла к Коринфянам, где было сказано следующее. Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую Он предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое. Сие творите в Мое воспоминание». Также в чашу после вечери, также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны. А Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Тело же не из одного члена, но из многих. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково бы заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Как мы видим, здесь, в этом месте, Церковь Господня – это не какое-то там материальное сообщество верных, построенная по принципу формального объединения чисто административного свойства. Нет, церковь – это вотелеснивание даров Духа Божия. То есть действие этого Духа, совершаемое им телесно в людях и проявляемое различными служениями, направленными на пользу как иных членов, так и через то на общую пользу всеобщего сообщества Церкви как единого тела, которое из этих самых вотелесненных членов и состоит. По сути, как это однозначно следует из сказанного здесь у Павла, Церковь есть телесным воплощением Господа Иисуса Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Но вот гораздо более детальное изъяснение этого мистико-духовная концепция церкви получила, однако же, лишь в книге из разряда так называемых апокалиптических откровений, называемом «Пастырь Ерма», написание которой приписываемо церковной традиции некоему Ерму, упоминаемому Павлом в его послании к римлянам, то есть относящее ее фактически, как минимум, к первому веку христианства. Книга эта при формализации канона христианской церкви едва не была включена тогда в список Нового Завета. Как об этом рассказывалось в предисловии к дореволюционному изданию перевода этой книги, по свидетельству Евсевия, первого историка христианской церкви, противоречие некоторых против книги «Пастырь» препятствовало принятию ее в число священных книг общепризнанных, между тем, как другие почитали ее сочинением весьма необходимым, особенно же для людей, приступающих к начальному познанию веры. Суждение о принятии этого нравоучительно-апокалиптического творения в число канонических писаний в древности долго колебалось, пока, наконец, за нею утвердилось преимущественно в церкви Восточной значение книги полезной и назидательной, наряду с другими неканоническими, но принятыми церковью священными книгами. По сути, пастырь Ерма, эта мистическая концепция, опирается на явленное ему видением свыше, то есть претендует на то, что оное было божественным откровением. Ниже я хочу полностью процитировать здесь отрывок из этой книги, в котором концепция эта излагается. «Во время сна моего, братья, один ангел Господень в образе красивого юноши явился мне и сказал: Церковь Божия сотворена прежде всего, и для нее сотворен мир. После этого было мне, братья, следующее видение. После того, как я много раз постился и молил Господа об откровении, которое было обещано мне, ночью явилась ко мне Церковь Господня в образе старицы и сказала: «Так как ты очень просишь и желаешь знать все, то приходи в поле, и около 6 часов я явлюсь тебе и покажу то, что нужно тебе видеть». Итак, братья, заметил я часы и явился на поле, к месту, куда назначил ей прийти. И было мне показано в видении следующее. Строилась квадратная башня теми 6 юношами, которые пришли с церковью. Многие тысячи других мужей приносили камни. Некоторые доставали камни со дна, другие из земли, и подавали тем 6 юношам. Они же принимали их и строили. Камни, извлеченные со дна, сразу клали в здание, потому что они были гладкие и ровные, и так плотно примыкали один к другому, что соединение их нельзя было заметить, и башня казалась возведенной из одного камня. Камни же, принесенные из земли, не все использовались для строительства. Некоторые из них строители откладывали, потому что были они шероховаты, или же с трещинами, или светлые круглы, и не годились для здания башни. А некоторые камни раскалывали и отбрасывали далеко в сторону. И отброшенные камни, видел я, падали на дорогу и не оставались на ней, скатывались одни в места пустынные, другие попадали в огонь и горели, иные падали близ воды и не могли скатиться в воду, хотя и стремились попасть в нее. Показав мне это, старица хотела удалиться, но я сказал: «Госпожа, какая польза мне видеть, но не понимать, что значит это строение?» Итак, башня, которую ты видишь, строящаяся, это я, церковь, которая явилась тебе теперь и являлась прежде. «Госпожа», — спросил я ее, — «почему башня построена на водах? Жизнь ваша через воду спасена и спасается, а башня основана словом всемогущего и преславного имени и держится невидимою силою Господа. А кто, госпожа, те шесть юношей, которые строят? Это первозданные ангелы Божии, которым Господь вверил все творение для того, чтобы они умножали, благоустраивали и управляли его творение. Их силами и будет окончено строительство башни. А кто те остальные, которые приносят камни? И это святые ангелы Господа, но первые выше. Выслушай теперь и о камнях, на которые возведено здание. Камни квадратные и белые, хорошо приходящиеся один к другому своими соединениями. Это суть апостолы, епископы, учителя и диаконы, которые ходили в святом учении Божьем, надзирали, свято и непорочно служили избранником Божьим, как почившие, так и живущие еще доселе, которые всегда пребывали в мире и согласии и слушали взаимно друг друга. Потому-то они и в здании близко и хорошо примыкают один к другому. А камни, извлекаемые из глубины и закладываемые в здание и соприкасающиеся с прочими камнями, вошедшими в здание, это суть те, которые уже умерли и пострадали за имя Господа. Те, которые неотделанными кладутся в основание башни, означают людей, которых Бог одобрил за то, что они жили праведно перед Господом и исполняли Его заповеди. А которые приносятся и кладутся в само здание башни, это суть новообращенные к вере и верные. Ангелами призываются они к совершению добра, и поэтому не нашлось в них зла. А те камни, которые откладываются в сторону возле башни, это те, которые согрешили и желают покаяться. Поэтому они брошены невдалеке от башни, что будут пригодны, если покаются. Посему желающие покаяться будут тверды в вере, если только принесут покаяние теперь, пока строится башня. Ибо когда строительство окончится, то им уже не найдется места в самом здании, и они, отверженные, только лишь останутся лежать при башне. Те камни, которые раскалываются и отбрасываются далеко от башни, это суть сыны беззакония, которые уверовали притворно, и от которых не отступила неправда всякого рода. Поэтому они не имеют спасения, что негодны в здание по неправедности своей. они расколоты и отброшены далеко по гневу Господа за то, что оскорбили Его. А значение прошлых камней, которые во множестве видел ты сложными и неиспользованными в строительстве, таково. Шероховатые в сутте, которые познали истину, но не остались в ней и не находятся в общении со святыми, потому они и негодны. Камни с трещинами – это суть те, которые держат в сердцах вражду друг к другу, будучи вместе они миролюбивы, но разойдясь, обретают в сердцах злобу. И эта злоба – трещины в камнях. Камни меньшего размера – это те люди, которые хоть и уверовали, но имеют еще много неправды, поэтому они коротки. Прочие же камни, которые ты видел, были отброшены далеко от башни, катились по дороге и с дороги скатывались в места пустынные, означают тех, которые, хотя уверовали, но по сомнению своему оставили истинный путь, думая, что они могут найти лучше. Но они обольщаются и бедствуют, ходя по местам пустынным. Камни, упавшие в огонь и горевшие, означают тех, которые навсегда отказались от живого Бога и которым по причине преступных похотей, ими творимых, уже не приходит даже мысль о покаянии. Кого же означают камни, которые падали близ воды и не могли скатиться в нее? Тех, которые слышали слово и желают креститься во имя Господа, когда приходит им на память святость истины, но потом они уклоняются и опять предаются своим порочным пожеланиям. Так окончила она объяснение башни. Видишь семь женщин вокруг башни? Вижу, госпожа. Башня эта по распоряжению Господа ими поддерживается. Слушай теперь об их действиях. Первая из них, та, которая держит башню руками, называется верою. Посредством нее спасаются избранники Божии. Другая же, которая перепоясана и ведет себя мужественно, называется воздержанием. Она дочь веры. Кто последует за нею, будет блажен в своей жизни, ибо одержится от всех худых дел и всякой злой похоти и станет наследником вечной жизни. Кто же другие пять, госпожа? Дочери одна другой. Одна называется простотою, другая – невинностью, третья – скромностью, четвертая – знанием, пятая – любовью. Поэтому, когда исполнишь дела матери их, тогда сможешь и все соблюсти. Силы их одинаковы, они связаны между собою и следуют одна за другою, как и рождены. От веры рождается воздержание, от воздержания простота, от простоты невинность, от невинности скромность, от скромности – знание, от знания – любовь. Действия их чисты, целомудренны и святы, и кто послужит им и будет в силе исполнить дела их, тот будет иметь обитель в башне со святыми Божьими. Ты, Ерм, должен уразуметь следующие слова, которые имею сказать тебе, чтобы ты их довел до ушей святых, дабы, слушая и исполняя их, очистились от своих неправд, и ты вместе с ними. Послушайте меня, дети. Я воспитала вас в великой простоте, невинности и целомудрии. По милосердию Господня, Господа, который излил на вас правду, чтобы вы очистились от всякого беззакония и лжи, а вы не хотите отступиться от неправд ваших. Итак, теперь Послушайте меня. Живите в мире. Заботьтесь друг о друге. Поддерживайте себя взаимно и не пользуйтесь одни творениями Божьими, но щедро раздавайте нуждающимся. Подумайте о грядущем суде. Вы, кто превосходит других богатством, отыскивайте алчущих, пока еще не окончена башня. Ибо после, когда завершится строительство, пожелаете благотворить, но не будет вам места. Тем теперь говорю, кто начальствует в церкви и главенствует. Не будьте подобны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд свой носят в сосуде, а вы отраву свою и яд держите в сердце. Не хотите очистить сердце, сердец ваших и чистым сердцем сойтись в единомыслии, чтобы иметь милость от великого царя. Смотрите, дети, чтобы такие разделения ваши не лишили вас жизни. Как хотите вы воспитывать избранников Божьих, когда сами не имеете научения? Поэтому вразумляйте в себя взаимно и будьте в мире между собою, чтобы и я, радостно предстоя перед Отцем вашим, могла дать вас отчет о вас Господу. В этом описании для человека, приобщенного таинством второго Господнего пришествия, и особенно же ведание священных соответствий Божественного Слова, все пропитано особым внутренним символизмом. Нам известно, что до написания четырех Евангелий и откровения Иоанна Богослова Господь наставлял свою раннюю, первую церковь внутренним излиянием откровений, которые даровались его ангелами языком соответствий, когда они пророчествовали в людях, которые тогда назывались пророками, и затем толковались теми, кому даровалось вдохновение разумения оных и перевода их в доступное умам природным наставление. Это было, так сказать, определенного рода протослово, истечение которого было прекращено с написанием слова Нового Завета, максимально универсального и в то же время приспособленного к умам людей своей эпохи. Эти протооткровения в основном не фиксировались письменно. В основном они носили сиюминутный наставительный характер, формирующих умы верующих определенной общины в определенный момент ее существования. И провидением Господним не сохранились до дня грядущего. Ибо были бы затем не только бесполезными, но и, возможно, даже вредными до определенной степени. Что-то вроде ветхозаветной манны, которая насыщала в день появления, но портилась к следующему дню. Но вот в тексте пастыря Ерма мы, скорее всего, имеем дело с тем первооткровением подобного рода, которое Господу из-за универсальности его наставлений было угодно оформить в виде послания, подобного же посланиям апостольским, и сохранить для дальнейшего употребления в церкви. Провидением же книга эта не была включена в собрание текстов Нового Завета, скорее всего, чтобы она там не соперничала бы с откровениями слова и не принуждала бы безапелляционностью авторитета, предписываемой божественности канона этого сборника. Если разобраться, то в каноне Нового Завета ни один текст не может догматически соперничать с находящимся там божественным словом. Скажем, даже вышеприведенное описание церкви у Павла приведено там слишком обще, и по выражению послания апостола Петра, дающего общую характеристику посланиям Павла, несколько неудобовразумительно. Благодаря чему в уме читающим Эти описания не создаются того однозначного империатива, который мог бы работать на уровне рационального восприятия без однозначной нужды в особом внутреннем просветлении из доброго Господа. Латинское слово говорит нам, что послания апостолов, включенные в Новый Завет, являлись догматическими текстами, полезными для просветления членов церкви. Но в то же время послания Павла, включенные в Новый Завет, являлись там абсорбентом. То есть вот послания Павла, они часто использовались так, как догматический противовес Евангелиям. На них основано было учение о спасении одной веры протестантской. На них множество ересей христианских основывали свои безумия. И вот латинское слово говорит нам, что они туда были специально включены, чтобы люди, веря в них как в божественное слово, не профанировали бы собственно божественного слова, заключенного там в виде евангельских текстов, чтобы они находили для себя там некий абсорбент, который абсорбировал бы догматические их умы и спасал бы их от профанирования святыни. А вот книга «Пастырь», одна, с одной стороны, вполне может быть названа книгой, полезной для научения вере. А с другой стороны, она слишком сильна в догматическом плане. И если бы ее признали каноном, то множество людей в церкви лишилось бы свободы выбора при чтении этой книги. А так они ее могли спокойно отвергать, не принимать, и через это не профанировать святыни, потому что в их сознании они отвергали только, скажем так, размышления человеческие, а не божественное слово. Проще говоря, как и весь внешний смысл божественного слова в Новом Завете, подобные места могли быть совершенно свободно расхищаемы в своем смысле внешнем или же буквальном. А смысл внутренний при этом был хорошо защищаем внешней скорлупой общности или же универсальности этого самого смысла внешнего. Имеется в виду смысл внешний слова в Новом Завете. Но вот в пастыре откровения внутреннего смысла слишком обнажены, слишком, так сказать, открыты и доступны для человеческого взгляда. По этой-то причине провидением Господним за нею и закрепилось в церковной традиции значение книги полезной и назидательной, но не освященной канонизации. Благодаря чему в сознании потенциальных профанаторов, да и просто не готовых к восприятию духовных истинностей оттуда, Господним провидением она могла быть отвергаема как текст, не заслуживающий никакого пристального внимания. И книга эта была доступна и сохранялась лишь для тех, кого Господь в свободе внутреннего выбора сознания мог как бы тайно приобщать к ее истинностям. Что, собственно, на протяжении всей истории христианства и происходило. После же второго Господнего пришествия, так сказать, постфактум, в этой книге, в ее внутреннем плане, для внимательного взгляда открываются вещи совершенно удивительные. В разбираемом нами здесь отрывке церковь, с одной стороны, формируема как бы снизу, из сознаний человеческих, что сразу же приводит нам на память концепцию большого или же божественного человека неба в латинском слове, которое формируемо из сознаний человеческих, становящихся духами после смерти. А с другой стороны, здесь же говорится, что Церковь Божия сотворена прежде всего, и для нее сотворен мир. Что сразу же вызывает в памяти следующее утверждение в латинском слове, первое из которых состоит в том, что всякий на небе знает и верит, даже постигает, что он сам собой не может ни хотеть, ни делать доброго. и что сам по себе никто не может ни мыслить истинного, ни веровать в оное, и что все это исходит от собственно божественного и, следовательно, от Господа. Так как все это исходит от божественного Господа, и небеса для ангелов состоят в этом, то ясно, что небо образуемо собственно божественным Господа, а не ангелами из какого-либо своего собственного. А второе в том, что всеобщее небо есть тело, духом которого есть Господь в творении, как первое божественное исходящее или же солнце мира духовного. Как мы видим, образное изложение внутренними духовными образности той обнаженной истинности, которая в завершенной для рационального разумения форме будет представлена лишь после второго Господнего пришествия, здесь, в этом тексте, присутствует в своей разительной полноте. Затем, церковь в образах книги пастыря предстает перед нами в образе четырехугольной башни. Согласно Господнему Третьему Завету, башни в слове по соответствиям означаемы внутреннейшие принадлежности, в которые происходит наитие божественного, истинного и доброго, и через которые совершаемо сообщение с небом. Четырехугольник или же квадрат означает справедливость, ибо треугольник означает правду. Все это в последней степени, которая называется природной. Четырехугольник или же квадрат означает справедливость потому, что он имеет четыре стороны, и эти четыре стороны обращены к четырем направлениям. А быть обращенным одинаковым к четырем направлениям значит рассматривать все по справедливости. То есть образом квадратной башни здесь по соответствиям представительствуемо внутреннее восприятие в каждое сознание небесного начала или же соединение божественного доброго с божественным истинным. Каковое восприятие, совершаемое в праведности и справедливости, и формирует из совокупности этих сознаний то внутреннее духовное сообщество, которое служит телом или же восприемником той Господней Церкви, для которой и был сотворен мир. Здесь мы видим совершенно однозначную параллель со следующим местом из книги о небе и об аде. Каждое общество образует небеса в малом виде, и каждый ангел в меньшем, потому именно, что добрая любви и веры образует небеса, и что это доброе присуще каждому небесному обществу и каждому ангелу такого общества. Я мог убедиться в этом также из того, что Господь не только всех живущих на небесах, но точно так же и всех членов каждого общества ведет как одного человека. Вследствие этого целое ангельское общество является иногда как одно лицо в образе ангела, что и дано мне было Господом видеть. Равно и Господь среди ангелов не является окруженный сонмами их, но один в образе ангела. Вот почему Господь и целое общество названы в слове ангелом, ибо Михаил, Гавриил, Рафаил – суть ничто иное, как ангельское общество, которым даны эти имена, но по их служению. Как целое общество составляет само по себе небеса в малом виде, точно так же и каждый ангел составляет их в самом малом. Небеса не вне ангела, а внутри его. Внутренне в каждом ангеле духа его принадлежащее начало – расположенном в нем по образу небес для принятия всего небесного, находящегося вне его. И ангел принимает это небесное по качеству доброго, находящегося в нем от Господа. Вот почему и каждый ангел сам по себе образует небеса. Никак нельзя сказать о ком-нибудь, что небеса находятся вне его, но должно сказать, что они внутри его. Ибо каждый ангел принимает небеса, которые вне его, по тем небесам, которые внутри его. Из этого ясно, что небеса находятся внутри каждого человека, а не вне его. Сказанное выше о небесах может быть одинаково сказано и о церкви. Ибо церковь есть небеса Господни на земле. О каждом человеке церкви можно сказать, в частности, то же, что и о церкви вообще. А именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ в добром любви и веры, есть также церковью. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого церковь. То есть, как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Более того, тот человек, внутри которого церковь образует собой также такие же небеса, как и ангел, ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий приемлющий доброе от Господа есть человек-ангел. Человеку и ангелу одинаково свойственно то, что внутреннее. Их начало сотворено по образу небес, и что тот и другой становится образом небес, настолько, насколько они живут во благе любви и веры. Сверх этого только одному человеку свойственно, что его внешнее сотворено по образу мира, и что насколько он живет в добром, настолько же мирское в нем подчинено небесам и служит им, и что тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как во своих небесах. В том и другом Господь находится в своем божественном порядке, потому что Бог есть сам порядок. Строителями же башни, приносящими туда камни, сознания человеческие, в книге «Пастырь» названы были первозданные ангелы Божии, которым Господь вверил все свое творение для того, чтобы они умножали, благоустраивали в управлении его творением. Их силами и будет окончено строительство башни. А кто же те, которые приносят камни? И это святые ангелы Божии, но первые выше. И здесь мы видим совершенно однозначную аналогию с концепцией латинского слова о двух ангельских царствах неба, или же о царстве небесном и о царстве духовном, через каковое небо в двух его царствах и происходит сообщение божественного Господа с человеком природным, или же с его церковью в мире. Как мы можем увидеть из всего вышесказанного в книге «Пастырь», по сути, в доступных простому сознанию образностях, основанных на глубочайших внутренних соответствиях, уже первой начальной христианской церкви было даровано то представление о Господнем небе и церкви, как Господнем небе на земле, среди людей, которое позже будет развернуто Господом, уже после своего второго пришествия в глубочайшую рационально-мистическую концепцию. Но уже и в начале христианской церкви тот, кому Господь давал уразуметь соответствующие места из своего божественного слова, вроде этого из Евангелия от Луки, о том, что Царство Божье внутри вас есть, при чтении книги пастыря мог в просветлении обрести пусть и несколько общее, но при этом абсолютно правильное представление о том, чем, собственно, в себе и есть подлинная, настоящая Церковь Господня. Но более того, кроме общего представления о том, чем доподлинно в себе есть Церковь Господня или же Царствие Божие внутри сознания человеческого, это место в книге «Пастырь» также представляет и совершенно исчерпывающую картину всех тех типов сознания, образуемых определенным соответствующим образом внешней природной жизни, которыми человек может войти в эту церковь или же, наоборот, может быть из нее отброшен как непотребность, которая не сможет найти для себя употребление в теле этой мистической башни. А заимствуя отсюда общую идею о церкви и прилежно следуя наставлениям этой книги, человек первоначальной христианской церкви мог быть совершенно подготовлен ко второму Господнему пришествию, страшному суду и вхождению в новый Господний Иерусалим, или же в этом, или же в следующем мире, где бы его это второе пришествие Господне не застало бы. И более того, я совершенно убежден, что книга «Пастырь» отнюдь не утратила своего наставительного значения после дарования в этом втором пришествии слова Третьего Господнего Завета, и что она по-прежнему остается весьма необходимой для людей, приступающих к начальному познанию веры. Потому что книга эта наставляет той новоначальной простоте христианской жизни, без которой высокие истинности Господнего латинского слова часто могут быть совершенно неразумеемы, или, что хуже, разумеемы совершенно извращенно. Мне лично в свое время эта книга оказала исключительную духовную помощь в очищении моей жизни от зол моей соби и в разумении тех элементарных истин, без которых мое собственное понимание тогдашнее писаний Сваденбурга, каковыми для меня тогда было то, что лишь позже я принял как божественное слово в его полноте, было тогда совершенно извращенным и ложным. То есть, когда я впервые познакомился с книгами Сваденбурга, да, это я о себе говорю, я воспринимал эти книги совершенно извращенно, эзотерически. И я их карналы приспосабливал. И когда жизнь меня поставила перед очень большими проблемами, именно через книгу пастыря Ерма Господь меня наставил в коренных истинностях того, как я должен жить и как я не должен поступать. И эта книга просто удивительна. Если ее читать, там как бы даны все ответы на самые простые, начальные, но базовые формы жизни христианской. Даже концепция Господнего Божественного там невероятно близка к подлинному пониманию божественного единства в личности Иисуса Христа. То есть даже сейчас для членов Новой Церкви, а может быть именно прежде всего для них, я считаю, чтение этой книги может оказаться очень наставительным и полезным. Тем более, вот даже если взять, там все написано по соответствию. То есть, вот можно вспомнить книгу Иова, которая не является божественным словом, но вся насквозь пронизана соответствиями. Вот тут посмотрите, вот часть соответствия я уже приводил. Потом шесть ангелов Божьих. Вот шесть — это полноту означает. И церковь построена на водах, то есть на истинных природных церкви. Там текст вот видно, что тот, кто его давал ерму через откровение, тот мыслил божественными соответствиями, что это был ангел Божий, посланный наставить вот эту первую новоначальную христианскую церковь.
А что означает само слово пастырь?
Пастырь – это божественное служение по наставлению и служению Господню. Кстати, об этом будет сказано чуть-чуть ниже. Да. Вот теперь я хотел бы перейти к следующему аспекту этого представительного образа Господней Церкви из книги «Пастырь». Там в описании камней или же состоянии человеческого сознания, которые были первыми наименованы среди составляющих Господними Церковь, этими первыми были названы камни квадратные и белые, хорошо приходящиеся один к другому своими соединениями, каковы суть апостолы, епископы, учителя и диаконы, которые ходили в святом учении Божьем, надзирали и свято и непорочно служили избранникам Божьим, как почившие, так и живущие еще доселе, которые всегда пребывали в мире и согласии и слушали взаимно друг друга. Потому-то они в здании башни хорошо примыкают один к другому. Совершенно очевидно, что эти камни составляют здесь именно как бы основной каркас всего здания, или же ту его основу, на которой она держится и которой она существует. То есть каркасом Церкви Господней, согласно этому образу, является именно священничество в Церкви. Почему это именно так? Для нас сегодня может быть во всех подробностях постигнуто из книг латинского Господнего слова. В этом же слове священничество имеет двойное значение, то есть внутреннее и внешнее. Во внутреннем значении священничество означает определенного рода Господне духовное служение в сознании у всякого человека Церкви. Как об этом было там сказано, два служения относимы к Господу в Слове, а именно священничество и владычество. Ибо Царствие Небесное соответствует Его священничеству, а Царствие Духовное – Его владычеству. Ибо Господь назван первосвященником по божественному благу и владыкою по божественному истинному. Это последнее, то есть божественное истинное, заключено в имени Христос, а божественное благо в имени Иисус. Здесь священничество выступает как высшее духовное служение, которое, тем не менее, действует исключительно через низшее духовное служение или же владычество. Это потому так, что Господь назван владыкою по божественному истинному, ибо в нем заключено его господство, тогда как божественное доброе есть его священничество. И он назван пастырем потому, что он насыщает божественной истиной и таким образом ведет ко благу любви, то есть к самому себе. Истинное, как нам известно из латинского слова, есть формой доброго. И доброе существует и проявляемо лишь формой какого-либо конкретного истинного. Поэтому доброе и истинное в себе неразделимо, как содержание и форма. Но в восприятии и во внешних представительностях в мире доброе и истинное представительствуемо по отдельности. Это происходит, начиная от органических форм человеческого сознания, где волительное представительствует доброе и является его восприемником, а рассудочное – истинное и служит восприемнику оному истинному. И завершая социальными формами организации человеческого общества, где служение священничества и служение владычества представительствуются различными социальными институтами, каждый из которых в обществе исполняет свое отдельное служение. Но они должны составлять нечто единое целое, потому что без этого общество начинает разваливаться. Там, где владычество, то есть административное управление обществом, не руководится священничеством, общество начинает гнить и распадаться. Вот посмотрите, как сейчас происходит в западных странах, где церковь отделили от государства, сказали, что это одно, а государство другое, церковь это частное дело, а вот государство это общественное дело. А оно не может быть отделенным. И тогда место церкви занимают всякого рода безумия, просачивающиеся туда. То есть идеологии, которые сами могут попытаться подменить руководящую роль церкви, как это произошло в Советском Союзе или в нацистской Германии. Или всякого рода общественные теорики, типа того, что гомосексуализм является правами человека, которые должны соблюдаться и так далее. И это разрушает структуру общества через инструменты владычества. Потому что те, которые, вот я читал в Англии, вот яркий пример, в Англии недавно, какой-то гомик заказал частной пекарне, христианской пекарне, торт на день рождения. И там была надпись, прославляющая борьбу гомиков за свои права. И те сначала заказ взяли, а потом отказались исполнять, вернули деньги. Сказали, что мы не можем этого делать по нашим убеждениям. Так вот, их заставили через суд заплатить штраф. То есть частная пекарня, частное мнение, но владычествует уже безумие вот этого зла гомосексуализма через вот эту вот государственную институцию, через то, что представительствует божественное владычество. Чем это в результате кончится, я думаю, как бы к гадалке ходить не нужно, что общество полностью развалится. И поэтому в социальном механизме, как об этом говорит нам латинское слово, два рода предметов должны находиться в порядке у человека. А именно те, которые относятся к небу, и те, которые относятся к миру. Относящиеся к небу называются церковными, а относящиеся к миру – гражданскими. Порядок в мире не может быть сохранен без начальствующих, обязанных наблюдать за всем, что делается согласно порядку, и всем тем, что противно порядку, и награждать живущих согласно порядку, и наказывать живущих не согласно порядку. Если бы этого не было, то род человеческий погиб бы. Потому что всякому человеку прирождено желание повелевать над другими и обладать добром другого. Отсюда проистекают вражда, зависть, ненависть, мстительность, коварство, жестокость и многое другое зло. Поэтому, если бы люди не были удерживаемы узами законов, посредством наград для делающих добро сообразно их любви к почестям и богатству, и наказаниями для делающих зло, которое противоположно их любви и состоят в лишении почестей, имуществ и даже жизни, то род человеческий погиб бы. Итак, должны быть начальники, необходимые для содержания в порядке человеческих обществ. Начальники, сведущие в законах, мудрые и богобоязненные. Также между начальствующими должен существовать порядок, дабы кто-нибудь из них по своему произволу или невидению не допустил бы зла противного порядку и таким образом не расстроил бы его. Это предотвращается учреждением начальников высших и низших, между которыми существует подчинение. Начальники над тем, что относится к небу, или же над тем, что относится к церковным предметам, называются священниками, а их обязанности – священничеством. Начальники же над тем, что относится к миру или же к гражданским делам, называются правителями, а высшие из них, там, где учрежден такой род правления, называются владыкой. Как мы видим, служение священничества и служение владычества в обществе составляют определенного образа раздельное единство, без которого в мире будет разрушен и уничтожен всякий порядок. Ибо всякому человеку прирождено желание повелевать над другими и обладать добром других. Отсюда проистекают вражда, зависть, ненависть, мстительность, коварство, жестокость и многое другое зло. Поэтому если бы люди не были удерживаемы узами законом, посредством наград для делающих добро и сообразно их любви к почестям богатству, и наказаниями для делающих зло, которые противоположны их любви и состоят в лишении почести, имущества и жизни, то род человеческий погиб бы. А порядок в обществе является внешним восприемником и основанием наития небес и служит им в мире природном самым внешним природным основанием, то есть является Господней Церковью в ее самых внешних представительных формах, ибо внешнее человека, как Церкви Господней, сотворено по образу мира, и насколько он живет в добром, настолько же мирское в нем подчинено небесам и служит им. И тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как бы в своих небесах. В том и другом Господь находится в своем божественном порядке, потому что Бог есть сам порядок. Из сказанного совершенно очевидно, почему в образе этого откровения, имеется в виду пастырь, служение священничества и владычества, которые в первоначальной христианской церкви представительствовались и осуществлялись его священнической иерархией, и были описываемы как тот каркас, которым воздвигается и которым держится башня Господней Церкви. Но более подробно мы с вами эту тему уже обсудим в следующий раз. Аминь. Да, я могу даже дать ее, она мне распечатана, ее можно отксилить.
Я где-то в интернете
видел. Я в интернете
видел. В электронном виде видел.
Да, книга «Пастырь», «Герма».
А ее тоже в Библии, по-моему, есть?
Нет, она вот нет, ее не в канон.
Книга Иова нету?
Нет, книга Иова есть. Но книга Иова, Сведенборг говорит, что книга Иова не входит в божественное слово. Она есть в каноне, вот как в Новом Завете, например, есть много этих текстов, но там божественным словом являются только четыре Евангелия и Откровение Иоанна Богослова. И точно так же в Ветхом Завете только часть книг является божественным словом. Туда, например, не входит «Премудрость Соломонова», туда не входит «Песнь песней». И насчет книги Иова Сведенборг очень долго колебался, вот, слово это или нет. Потом он все же сказал... Это догматическая книга древней церкви. То есть она выполняла роль богословия в последующих церквах. То есть у них богословием была священная поэзия, построенная по принципу науки соответствия. То есть книга Иова вся пронизана соответствием. Но это именно вот такая мистическая поэзия, которая служила истолкованием и объяснением духовных концепций древней церкви, у которой было вот слово, которое потом было забрано.
Посмотрите, что получается. Первое, что я хочу сказать, если где завтра будешь, в следующий раз будешь читать эту книгу, эту проповедь еще раз повторишь.
Нет, я продолжение.
Если.
Да.
Я ее буду слушать, стоя на коленях. что выдержит, но я буду слушать, чем только нет. Я многое знаю, но я только то. После этого Веды читать как-то...
Примитивно.
Неловко. Нет, она... Там есть сильные вещи, но без них я бы сюда бы не вошел. Потому что все, что я могу сказать, это раз. Второе, я бы хотел просто законспектировать, схемки нарисовать, как обычно делаю, и это потом здесь хотя бы месяц провести, чтобы это все связывать как-то. Я знаю, как кому, но я вот так вот и сделал. Это было бы полезно, понимаю, всем, мне кажется.
Но это уже не по теме, это...
Да, да, я просто... Вот, нет,
по теме у нас уже закончились вопросы.
Ну так что?
Ну, может, у кого-то еще есть какие-то вопросы?
Все поняли?
Нет.
Согласны?
Нет.
А?
Вопросов нет.
Ну что, тогда давайте помолимся.
Такое я примитивно для вас.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. Фактически это полный текст. Так что, в общем-то, если вы это сидите, я...
Кто-то будет делать?
Я буду писать.
А вы будете?
Тебе же сидеть.
Сидеть он, да?
Смотрю.
Ты можешь это сидеть, да.
Но сейчас делаю.
Я лучше воспринимаю, когда я читаю непосредственно.
Да, текст. Да, я согласен, да.
А книга пастор, да. Вот ее можно отсеять. Я ее специально когда-то распечатал на принтере. Потому что она у меня первый раз она мне попалась в книге «Ранние отцы церкви». Еще, дай бог памяти.
90-й год.
Мне ее подарил один человек, которому тогда прислали с Запада литературу. Это «Жизнь с Богом», такая на рисовой бумаге, там тонкая.
Ага, да-да-да.
Да. И «Ранние отцы церкви».
А, так у меня, по-моему, есть «Жизнь с Богом». Вот это...
У тебя есть это, нет?
А я принесу в следующий
раз. Там такая иконка изображена на передней.
Да, такая толстая, зеленая, мне же нашли. Я принесу там пастор Герм.
Когда?
Я читал.
Написано было, когда я написал.
Это, ну, традиции относят к пастор Ерман, напоминается в послании Павла. То есть это, считай, ну, до 70-го, может быть, после, ну, первый век христианства.
А в какой главе? В Римлянам?
В самом конце, когда он передает, он говорит, передавайте привет тем-то, 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 и там он упоминает вот этого Ермана.
А, ну,
причем тех, кто... А против этой книги были настроены, и наоборот утверждали, что на самом деле я написал какой-то Ермак в более позднее время, а лишь подписали там первому Ермаку. Ну, когда шла борьба с традицией, потому что в христианской церкви именно традиция была самой важной. Люди не столько разбирались с этими, с текстом, ну, с внутренним смыслом, сколько кому именно это подписывать. Вот Сюденворк описывает, что в том мире там же есть все тексты, которые в этом утеряны. И принесли, кто-то принес послание Павла, которое было написано, но потом было утеряно, и его не знали в христианской церкви. И сначала общество против него сильно возмущало. А потом, когда выяснилось, что это действительно послание того самого Павла, то наоборот все пали на колени и заявили, что они это принимают. То есть, к сожалению, вот людям часто свойственно принятие по имени или отвержение по имени. Например, того же Сведенборга. Вот почему постарались... против имени Сведенборга такое сделать, как бы, ну, чтобы люди, чтобы все от него отворачивались. Сумасшедший, еретик и так далее. О, Сведенборг, не это и не нужно читать. Что вы, это же чистая воды эзотерик.
Да, я слышал, слышишь, христиане говорили, что Вот если о Сыне Божьем не упоминается нигде в Новом Завете, значит, это как бы не относится ни к чему.
Ну да, да, то есть вот все было сделано, чтобы именно прочить имя. А большинство людей не вникают в текст. Вот им важно, чтобы батюшка благословил, тогда я это буду читать. А батюшка не благословил, нет, я этого читать ни в коем случае не буду.
Но с другой стороны, это хорошо, что он был, не был упоминаем в слове нигде. С другой стороны.
Ну, собственно говоря, его имя Эммануил, значит, Бог с нами. Да, но опять же это было провидение Господне, потому что когда люди отвергают и отбрасывают эти книги,
вот
они отвергают
и отбрасывают
Сваденбурга, а не Господа. И только те, которые знают, о чем речь, те понимают, что это не Сваденбург, а что это Господь писал. А Сваденбург только служитель. Ну, точно так же, когда мы говорим там Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, мы понимаем, что это на самом деле Господь, который писал через Луку, через Иоанна, а это только имя служителя, через которого это было исполнено.
А как христиане относятся к, ну, к этой книге пастырь? Как они сами?
Ну, она, да, это очень интересный вопрос. Большинство, естественно, они даже не слыхом наслыхивали. Но среди верных, вот она всегда была в библиотеках, она всегда переписывалась, всегда передавалась. И кому надо, ее находили рано или поздно. То есть она была и на латинский переведена, то есть она была и в западных библиотеках, и в восточных.
А первоначально на греческом, да?
На греческом, да.
То есть это для умных христиан, да?
Ну да.
Которые ищут смысл.
Да, которые пытаются постичь.
Докопаться, пытаются до истины.
Большинство христиан, в общем-то, и Священного Писания не читают.
Да, да.
Если уж на то,
к сожалению, увы, большинство.
Они так в церковь пришли. Вот, а вот они 100% зависят от своих священников. Почему? Абсолютно. Повезет им, попадется хороший батюшка, замечательно, а попадется какой-нибудь шакал. Они плакать будут, конечно, пищать, но упорно будут доедать этот кактус. Потому что своим умом сесть, они просто не понимают жизненности. Это вот у Пушкина есть там такой эпизод, когда этот бежит Отрепьев, его ловят же. Ну и на пограничном пункте сидят в кабаке, Отрепьев какой-то, он перейдет нищенствующим монахом, какой-то другой монах. И приходят стражники и говорят, что мы тут человека ищем, но мы читать не умеем, нам вот дали его как бы описание. Вот может кто-то из ваших монахов почитает, чтобы мы, потому что мы знали, кого искать. И Отрепьев берет это послание и видит, что написано его приметы. И начинает вроде бы читать, а на самом деле примета вот этого монаха, который рядом сидит. А тот слушает, и до него начинает доходить, что ты описывает его. И тот он вскакивает и кричит, я грамоте не шибко учен, но когда дело дошло до виселицы, и сажу свою надо повесить, то я пусть по слогам, но разберу, хватает, начинает разбирать, и видит, что там совсем другое написано. Так вот до этих не доходит, что надо хоть по слогам, но разбирать. Потому что дело идет об их вечном спасении и вечном благополучии. Там, как мне рассказывали, тут где-то в каком-то селе, этот священник, ну это греко-католическая, скорее всего, община, ему община купила машину. Он пьяный на ней ехал, попал в аварию, жена погибла, машину разбил, сам побился. Потом вылечился, опять пришел, и опять ему новую машину купили. И они к нему ходят упорно.
Да, это им как повезет насчет священника.
Вот, плохо. Поэтому тут и сказано, что священничество это как раз башня.
Знакомая христианка рассказывала, что она как-то на их проповеди там просто в окно смотрела, а потом ей их священник позвонил и кричал на нее во весь голос, что она не уважает служение.
Ну, в общем-то, он был прав. Если уж ты пришла, то хоть я бы слушала.
Я бы слушала, но просто там смотрела бы.
Ну, вот он занимается как бы поддержанием порядка по-своему.